Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Я напомню, что в гостях у нас сегодня, вернее, не в гостях, это я уж по традиции говорю, в гостях, мы беседуем сегодня удаленно со священником Ильей Письменюком, клириком храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, преподавателем Московской духовной академии, у отца Ильи прекрасная статья на портале богослов.ру про церковь в эпоху эпидемий на Руси, в России, в разные века. Всем ее советую, эту статью, и мы ее обсуждаем сейчас. Мы обсудили, как в Средневековье справлялась церковь с эпидемиями, вернее, жила в эпоху эпидемий в 12, 13, 14, 15, 16 веках. И вот уже мы подошли вплотную к более позднему времени, к началу нового времени по общемировой хронологии, когда и начинают появляться первые более-менее современные медицинские ответы на эпидемии, в которых участвует церковь также. Все так, отец Илья?
Все верно. Для России, даже уже вернее Российской империи, самым большим толчком для развития эпидемиологии стала страшная чума уже при императрице Екатерине II в Москве в 1770-1772 годах. Чума эта была занесена еще в 69 году из Турции, с которой шла очередная война России. К сожалению, московские власти того времени, городские, отнеслись достаточно безалаберно к многочисленным сведениям о том, что чума приближается к городу. Приходили известия из Польши, из Украины, то есть Малороссия, она вся была уже охвачена этой болезнью. И меры вовремя предприняты не были, и заболевание это все-таки проникло в столицу. Прошу прощения, не в столицу, в столице тогда уже был Санкт-Петербург, но, тем не менее, Москва по-прежнему была, можно так сказать, второй столицей империи. И императрица Екатерина II посылала специальные в город, в частности, предписывалось московскому архиерею читать по церквам составленные особым образом синодом молитвы против этой болезни. Священники должны были рассказывать своим прихожанам об опасности этой болезни, то есть заниматься таким себе медицинским просвещением. Зачем это было необходимо? Ну, все по той же причине, что многие люди все еще смотрели на болезнь так достаточно суеверно или не верили в принципе в ее существование, не верили в ее заразность. Ну, видите, что в наше время, что в те времена мало что меняется. Ходили слухи, появлялись очень часто уличные проповедники, иногда, к сожалению, и батюшки некоторые брали на себя такую роль обличителей за грехи людей, говоря о том, что с болезнью нельзя справиться или болезни нет, не надо ее лечить, надо сопротивляться врачам. И такое было. И вот в очень сложном положении оказался московский архиепископ Амвросий. Он был человеком достаточно образованным для своего времени, сам выходец из Малороссии, и к нему отношение в Москве было достаточно сдержанным, потому что он не был местным жителем. Более того, он активно прививал правила благочестия в среде духовенства. И когда пришла чума, архиепископ Амвросий попробовал принять меры, которые коснулись бы и церкви, карантинной, причем сам это сделал. Например, приказал священникам при исповеди и причастии совершать эти таинства через двери или окна, не прикасаться к больным, при крещении детей не брать их в руки, умерших от чумы не отпевать, а прямо отправлять на кладбище. То есть применял такие достаточно продвинутые для своего времени карантинные церковные меры. Чем, конечно, вызывал определенное недовольство в свой адрес. Но такой настоящий взрыв случился из-за одной истории, как один фабричный рабочий стал рассказывать, возможно, его даже подговорили, о том, как к нему явилась Богородица и сообщила якобы о том, что чума эта является наказанием за непочитание ее боголюбского образа, который висел в те времена у Варварских ворот.
Ну, отец Илья, это... вот здесь очень важно уточнить. Так как чума эта была в то время, бушевала не только в Москве, но и в ряде европейских городов, насколько люди, которые жили в Первопрестольной, не были осведомлены о том, что происходит за пределами города. То есть, по их мнению, болезнь была только внутри Москвы, тогда как она поразила еще и ряд европейских городов.
Она раньше поразила всю Малороссию, то есть, вроде бы, соседние регионы, можно так сказать. Поэтому, ну, я вам так скажу, вот все, что я изучал про историю болезни и отношение к ней людей, говорит мне о том, что плохое люди, может быть, даже очень хорошо это, но они плохое быстро забывают. А иногда было бы неплохо что-то и помнить, по той причине, что знать, как применять меры какие-то, знать, как себя вести. А у нас что не болезнь, что не эпидемия, что в Российской империи, что еще раньше на Руси, то, как мы с вами сейчас видим в современной России, то сразу же начинается такой скептицизм, недоверие, неверие, считание, там, поиск всяких всемирных заговоров, масонских каких-нибудь еще. Вроде бы века идут, все мы развиваемся, уже информационное пространство охватило всю землю, уже не надо ждать каких-то весточек от гонцов, можно зайти в интернет и попробовать во всем разобраться, но, может быть, из-за изобилия уже информации получается, что ничего не меняется по своей сути. То же самое в те времена в Москве. То есть черни, люди малообразованные, они очень тяготились теми карантинными мерами, которые, хотя и запоздало, но старались применять московские власти. Лекари, врачи, в принципе, очень сильно не любили. Ну, хотя, справедливости ради, я упомяну о том, что полицейские меры, применявшиеся в первый год чумы в Москве, они были, конечно же, чрезмерными. Раз, а два, было очень много злоупотреблений той же самой полиции московской, что приводило дополнительно к недовольству людей. Вот. И возвращаясь к истории с архиепископом Амвросием, вот когда стал ходить вот этот вот слух о боголюбской иконе Божией Матери, народ стал толпиться у варварских ворот, совершать там молебны. Нашлись так называемые крестовые батюшки, священники без конкретных приходов, которые стали эти молебны возглавлять. Там же собирались пожертвования.
Которых в то время всегда было очень много на любом перекрестке, откуда, собственно, они появились и начали нести свое название.
Да, вроде бы в 17 веке уже окончательно были запрещены подобные практики, но в 18 веке все еще находились дельцы.
Но мы, простите, их видим и до сих пор, эти ситуации, так что крестовые попы, они...
На днях рассказывал мой знакомый полицейский о том, как из одного морга они уводили не так давно ряженого священника, который никаким священником не являлся, просто человеком без сана, без всего, вот наряжался и там отпевал людей и тому подобное. И это 21 век, Москва.
Ну, так что эта история с крестовыми попами, она еще вообще требует своего исследователя, я не видел. Ну да, мы, конечно, отвлекаемся от нашей основной темы, но это очень интересная история, если когда-нибудь будет возможность ее получше изучить, я обязательно сделаю на эту тему программу.
К архиепископу Амвросию, то он все это безобразие, в котором распространялось заболевание, попробовал остановить, и это стало причиной, что вы думаете, целого бунта в Москве, когда толпа взбунтовалась, разграбила несколько монастырей, самого бедного владыку буквально растерзала, то есть убила, и только мужество одного из московских представителей власти, Еропкина, позволила этот бунт подавить, ну и так сказать, безалаберность самой толпы, которая после разграбления, если не ошибаюсь, Данилова монастыря...
Донского.
Да, Донского. Она заняла Кремль, где буквально напилась, и была эта толпа не в силах оказать какое-то сопротивление полицейской власти.
А все-таки я сколько раз эту историю не читаю, она же в учебниках даже есть наших... школьных. С детства я ее помню. Я так и не могу понять, все-таки за что ж погиб-то архиепископ Амвросий?
Ну, его обвинили в том, что он также применял карантинные меры и в церкви. Его прямое обвинение было в том, что якобы хотел он опорочить Богородицу Деву, убрав ее образ куда-нибудь подальше в другую церковь, у которой совершалось это вот собрание. Там же весь смысл был в том, что якобы из-за непочитания этого образа чума разразилась, а тут местный владыка хочет этот образ вообще убрать в церковь какую-нибудь, чтобы к нему люди не толпились. И вот отсюда и такая агрессия по отношению к Амвросию, владыке. Кроме того, собирался владыка Амвросий использовать вот эти пожертвования, которые собирали вот эти батюшки, для, собственно, богоугодных дел, социальной помощи во время этой самой чумы. Но люди восприняли то, что он деньги, положенные Богородице, хочет присвоить себе. Ну, сами понимаете, когда кто-то пустил слух, а особенно тогда тоже находились люди, которые могли толпу подговорить, что в наше время, там, иногда видишь, присылают ссылки на каких-то блогеров, кого-то еще, которые там сознанием всех мировых заговоров начинают рассказывать причины, мысли, идеи. Также в те времена так, подобные слухи, пусть без интернета, но они в народе распространялись. Вот жертвой этих слухов и стал бедный архиепископ Амвросий.
Итак, вот стоит, наверное, опять же еще сказать, вы об этом говорили в первой части программы, что эта вспышка чумы в конце 18 века, удивительно, что это был конец 18 века, время правления Екатерины II, время просвещения, когда работают университеты, когда уже есть Московский университет, когда Академия наук появляется. И вот буквально в 300 метрах от Кремля Варварские ворота и бунт. Стоит, конечно, сказать, что огромную роль действительно доктор Самойлович сыграл в 27 лет всего, который сумел доказать, что в основе ликвидации, успеха ликвидации эпидемии лежит именно изоляция здоровых от больных, умирающих.
Да, это был удивительный человек, который в столь молодом возрасте обладал уже определенным опытом врачебным. Но вот московская чума стала для него таким применением максимальным своих усилий для изучения конкретной болезни и, в принципе, развития эпидемий. В будущем Самойлович даже пытался с помощью современного микроскопа того времени, который он приобрел за рубежом, пытался под этим микроскопом изучить вот эти вот бактерии, не знаю, как даже правильно называется, чумы. Но тогда микроскоп еще не позволял увидеть чумную палочку. Это смогут сделать только через 100 лет. Но уже Самойлович, он подозревал, в чем проблема, и старался ее увидеть. Более того, он одним из первых, в принципе, предложил прививание чумы. И, насколько я читал, оно было вполне себе успешным. Поэтому человек был самый прогрессивный для своего времени. Не зря он в будущем вошел в число членов большинства ведущих Академий наук мира. Но при этом он буквально рисковал своей жизнью. Если не ошибаюсь, из первой его команды, по-моему, как раз-таки в Москве, из 20 врачей, только он и еще трое остались в живых во время борьбы с эпидемией. Ну, и он же один из первых стал вводить специальную одежду для врачей при лечении больных, то есть максимально исключавшую, ну, по тем временам и понятиям возможность заражения самого лекаря. Вот. Удивительный был человек, и именно благодаря нему стал развиваться отечественная эпидемиология, и поэтому уже постепенно, переходя вместе с вами к 19 веку, становится понятно, почему уже пару десятилетий спустя понятие об изоляции, о карантинных мерах, они уже гораздо были обширнее, чем в Москве в конце 18 века.
А в 19 веке чума проявлялась в разных местах, несколько раз в Грузии. В Тбилиси, в Тифлисе в 1811 году ее занесли солдаты, скорее всего. И вот тут тоже есть истории, связанные с церковью.
Да, в Грузии во время распространения чумы в Тифлисе маркиз Филипп Осипович Паулуччи, который был тогда главнокомандующим Грузии, он уже предписал карантинные меры, в числе которых входило и закрытие церквей. Причем чума эта была достаточно долго. Не нашел конкретной информации, когда же церкви все-таки открылись, но чума закончилась только через несколько лет. И, судя по всему, меры вот такие эпидемиологические, они были распространены вот в эти страшные годы.
Тут есть у вас, с вашей же статьи, цитирую, церкви, в коих нет никакого товара, поскольку церкви изначально, где что-то продавалось, были закрыты, и все, и там уже их открыли не скоро. Церкви, в которых нет товара, можно отпереть для богослужения, во время которого собираться народу без бурок, то есть без шуб, не позволять тесниться, нужно стоять подаль один от другого, и староста церковный должен всякое денежное подаяние получать через уксус. Уксус,
да, здесь могу
всегда.
Да, это касалось непосредственно Тифлиса, и в те времена на Кавказе, в принципе, это кавказская была такая традиция, во времена эпидемии покидать города и уходить в города, в предместье, ну, то есть оставлять место заражения. Такая вот мера народная была. Люди спросили на это разрешение Паулуччия, он его дал, но приближалась зима, необходимо было как-то решать вопрос с возвращением жителей в город. Он дал это разрешение, но в чем там была проблема? Когда все люди покидали город, они свои вещи, хозяйство, товары сбрасывали в церквах. То есть церкви фактически превратились в склады. А так как многие эти вещи были заражены, скорее всего, то необходимо было произвести очищение вещей, чтобы постепенно их разобрали, собрали, дезинфекция прошла. Поэтому Паулуччий вел такие меры, что церкви были закрыты еще в течение 2 месяцев. И только спустя 2 месяца те церкви, которые были освобождены от лишнего товара, от всех ненужных вещей и продезинфицированы, в них были богослужения. Ну, вот с теми мерами, которые вы перечислили, о том, что люди должны были сохранять, как это сейчас принято говорить, социальную дистанцию, а даже какие-то денежные пожертвования принимались церковным старостой с помощью уксуса, то есть, ну, такой дезинфекции себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио священник Илья Письменюк, преподаватель Московской духовной академии, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, в Москве. Мы говорим об эпидемиях в России, в нашей стране на протяжении разных столетий, которые так или иначе затрагивали церковную жизнь. И вот у нас уже 19 век на дворе, у нас остается не так много времени, отец Илья, около 15 минут. И давайте так ретроспективно пройдемся по 19 веку, поскольку эпидемий в 19 веке было много, он достаточно близок к нам по хронологии, и о нем мы знаем гораздо больше. И, конечно же, мы практически ничего не знаем о том, как церковь реагировала на все эти вспышки.
Да, ну вот следующая большая такая серьезная вспышка чумы произошла уже годом позже, после Грузии, в Одессе, независимо от Грузии. В те времена Одессу возглавлял удивительный человек, достаточно молодой, это герцог Арман Эммануэль дю Плеси Ришелье, француз на службе российской короны. Причем не удивляйтесь, через год, в этом же году началась война с Наполеоном, и герцог Ришелье собрал народное ополчение Одессы для того, чтобы противостоять захватчику. Вот такой вот был русский патриот. И только как раз-таки разразившаяся чума не позволила исполнить его патриотический план по войне с Наполеоном. Но при этом во время чумы он применял самые активные меры, запретив все собрания людей, включая церковное собрание. И в течение относительно короткого времени вспышка чумы была остановлена, что самое важное, не выпущена за пределы Одессы.
И, кстати, да, вот благодаря Ришелье, он, надо еще сказать, что потом вернулся во Францию после Наполеона и был министром иностранных дел и даже премьер-министром во Франции.
Он возглавлял французское правительство на протяжении 5 лет целых, дважды занимал этот пост. То есть вот такой вот удивительный человек, который отметился не менее, как мне кажется, великими и полезными делами и в России. Следующая достаточно большая эпидемия, даже не то, что большая эпидемия, целых 5 пандемий коснулось в 19 веке России. Новое заболевание холера пришла в наши пределы, пределы нашей страны. Занесена она, скорее всего, была из Азии, и Болезнь это была новая. И все, к сожалению, опять началось сначала. Те же самые споры о заразности, отказ от исполнения поручений врачей, протесты против эпидемии, холерные бунты. Например, бунт был в Тамбове, в иных городах тоже читал. И церковь также достаточно активно вовлекалась уже и в посвящение медицинское, причем указами Святейшего Синода, указами императоров, императора Николая I. Известна деятельность митрополита Филарета Дроздова в Москве. Я нашел также упоминание о том, что закрывались семинарии, такие как Оренбургская семинария, Казанская семинария, как и сейчас. Вот я с вами разговариваю из своего кабинетика кельи, хотя мог бы находиться в этот день в Московской духовной академии, читать лекцию своим студентам. Но так как студенты тоже распущены по домам, вот мы с вами сегодня беседуем. Такие же меры применялись и во время эпидемии холеры. Но, как мне кажется, интереснее поговорить, раз у нас немного времени осталось, о таком очень показательном примере, а именно чуме в Одессе в 1837 году. Тогда генерал-губернатором Одессы был граф Воронцов, и человек-герой Отечественной войны 1812 года, участвовал также в заграничном походе. И вот в Одессу пришла чума. Дело в том, что граф был уже знаком по меньшей вспышке чумы 8 годами ранее, и поэтому моментально уже на следующий день, после того, как ему доложили о первых подозрительных заболеваниях, он закрыл Одессу от всей России. После этого он закрыл все заведения в самом городе, театры, учебные заведения, присутственные места, питейные дома, в том числе церкви. Но насчет церквей была у него определенная нерешительность. Вот как и сейчас мы все очень переживаем, насколько все-таки эта мера была необходима. Ну, очень важно для человека иметь духовную поддержку, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки богослужение сопряжено с собранием людей вместе. И мы ни в коем случае не можем думать о том, что мы заболеем через причастие, но передать болезнь от одного человека к другому в пространстве храма вполне себе возможно. И вот граф Воронцов еще сомневался, что ему делать, но тут, может быть, даже промыслительно, как некоторое такое духовное указание, произошел случай, когда заболела дочь священника Покровской церкви Александра. И граф Воронцов, который до этого времени еще сомневался о необходимости закрытия церквей, все-таки принял это сложное решение, принял эту меру. И обратился по этому поводу к архиепископу Херсонскому и Таврическому Гавриилу, который, к его чести нужно отметить, с большим пониманием отнесся к этой просьбе градоначальника и обратился с особым теплым поучением и просьбой к своей пастве, не только согласившись закрыть на время церкви, но даже предписав священнослужителям особые правила поведения во время эпидемии, опять-таки медицинское просвещение населения. То есть были приняты самые такие активные меры.
И вот что интересно, вы тут пишете о том, что богослужения возобновили спустя 2 месяца, только в неоцепленных церквях и с такими мерами предосторожности. Должно быть выверено пространство храмов, полиция впускала в храмы только определенное количество людей. Вот тут подчеркнуто, слушать литургию можно было только не прикасаясь друг к другу. Священник благословлял народ издалека и не допускал целования креста и Евангелия, на время отменялся колокольный звон. И здесь мы видим практику, характерную для того времени, когда за литургией практически никто не причащался. И поэтому, видимо, вопрос-то здесь и опускается с причастием, как было решено причащать верующих, присутствующих.
Я тоже обратил на это внимание, да, поэтому, потому что слушать литургию, хотя здесь, может быть, слушать литургию могло предполагать причастие для тех, кто хотел, желал причаститься, но в те времена, в принципе, не очень часто люди причащались. Ну, это все-таки, наверное, даже не лучший пример, что люди тогда мало причащались. Но все-таки, кстати, вот эти меры, которые вы перечислили, о выверении пространства храма, о определенном количестве молящихся, о недопускании целования креста и Евангелия, когда я читал, вот буквально видел нас, сегодняшних, в современной Москве, ведь меры-то карантинные к тому моменту уже были достаточно ясными и понятными, и многие из них вот до нашего времени сохранились.
Если бы мы смогли узнать, как людей причащали в то время, во время разных совершенно эпидемий, было бы, наверное, проще нам реагировать на разные меры, которые нам предлагает священноначалие сейчас. Это и разные лжицы, это и окунание в спирт и в кипяток лжицы, и так далее. Но, к сожалению, вот
почему... В Русской Православной Церкви еще даже в самом начале карантинных мер были ссылки на Педалион, на получение Никодима Святогорца, на ссылки на настольную книгу священнослужителя, в которых указывалась возможность, в том числе таких вот определенных предосторожностей при совершении таинства. Поэтому
у нас, да, простите, отец Лев, у нас совсем немного времени остается. Последний вопрос, наверное. А знаменитая испанка, которая в 18-19 годах бушевала в Европе, затрагивала не только Европу, но и Россию. Как там были решены вопросы с храмами тогда?
Алексей, вот именно до испанки, я вам признаюсь, я не дошел, потому что, ну, время было уже совсем ограничено, и вот даже почему я не дошел, потому что хотелось бы упомянуть, может быть, даже как в заключение, очень важный документ, это 1857 год, принятие очередной версии устава о карантинах. Уставы о карантинах имели силу государственного закона. И вот в этом уставе в 1857 году уже точно появляется специальный пункт о частных мерах, которые могли приниматься городским руководством в зараженных местах, в том числе в городах. И там указывается о том, что при появлении чумы все места народных собраний закрываются и так далее. Богослужение во время карантина, а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства закрывается, и опять по усмотрению оного с некоторыми предосторожностями дозволяется. Причем в особенности следует наблюдать, чтобы приходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собой сообщения. То есть в середине 19-го столетия карантин и возможность при остановке богослужения в храмах получают силу государственного закона. Это в качестве ответа для тех людей, которые в наше время хвалят Российскую империю якобы за то, что в ней никаких подобных мер не применялось. То есть здесь мало того, что применялись эти меры, более того, они были прописаны в законодательстве Российской империи. И это было такое некоторое апогей, наверное, развития отечественной эпидемиологии, когда уже был написан официальный устав о карантинах, о болезнях и те меры, которые могли применяться городской администрации, которые, как мы с вами видим, включали даже и возможность ограничения церковных богослужений.
Ну что ж, спасибо. Спасибо большое за эту живую беседу. Мне кажется, было очень интересно. И стоит, наверное, еще в конце отметить, что ничего нового за многие столетия более действенного, чем карантин, придумано не было. И такая вот своеобразная самоизоляция, она существовала, ну, существует на протяжении многих веков. Поэтому обязательно стоит прислушиваться к тому, к чему нас всех предупреждают, о чем нас предупреждают. И ограничивать себя и свои поездки, контакты. Мы видим, что и церкви закрывались в разные столетия, потом открывались, и ничего богоборческого в этом не было. Было лишь желание спасти как можно больше людей. Или от возможности заболеть, или спасти их жизнь. Спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня был священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Москве, в Очаково-Матвеевском, преподаватель Московской Духовной Академии. Я Алексей Пичугин. Всего хорошего и до встречи. Будьте здоровы.
До встречи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».